не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. И дальше у Тютчева. Вы зрите лист и цвет на древе, или их садовник приклеил, или зреет плод в родимом чреве игрою внешних чуждых сил? Большой знак вопроса. Мне чрезвычайно близки эти слова прозрения, слова откровения. Тем более вся культура человечества, все его религиозное сознание так или иначе подсказывали эти бессмертные формулы. Античность недаром олицетворяла природные силы. И в нашем слове о полку Игореве природа не случайно одухотворена. И одухотворена, а удухотворена сочувствием, той самой жизнью, которую испытывает автор слова. Ничит трава жалощами, а древо с тугою земли преклонилось. В этом ряду творчество Есенина одна из самых высоких. Страниц мировой поэзии. У него тоже недаром все одухотворено. И животные, и растения. Неизреченностью животные напоены твои холмы, но не только животные. Неизреченностью и человеческой. А у Тютчева не только философские формулы, но образы природы дышит не только воспоминанием античности. Они дышат живым его человеческим прозревающим чувством. И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы, как бы горячих ног ея коснулись ключевые воды. Такой образ, конечно, не случайен. Тютчев философ и Тютчев поэт не расходились. примеров можно приводить бесчисленное множество. Сама метафора. Сравнение, метафора в поэзии, подсказанное этим ощущением ипостасности природных явлений человеческой души. Конечно, вопрос непростой. И присущие культуре мысли, сомнения, даже мефистофелевское отрицание, материализм, закономерное. Но именно как момент, который больше ставит вопрос, чем отвечает на него. А вот это ощущение ипостасности природы – это ответ. И когда-нибудь можно в это верить, наука сумеет, сможет, согласно этому предощущению, подтвердить его. Да, если ипостасность может объяснить возникновение материи, о чем мы говорили в предшествующий раз, то может ли ипостасность подсказать причину и эту непостижимую тайну, разгадку этой тайны. Одухотворенности жизни природы, ее родственности человеческой души. И вот мы невольно подходим, казалось бы, чрезвычайно важному вопросу, который еще недавно мы любили называть основным вопросом философии, о первичности и вторичности материи и сознания. Да, тут сказывалось, на мой взгляд, наследие позитивизма, который уподоблял, так или иначе, структуру, тайну природных явлений искусственному, создаваемому человеком механизму. И даже великий Генри Гейне формулировал в одном из своих стихотворений. «Сам Бог бы не мог сотворить ничего, не будь у него материальца». Это формула материализма, примененная здесь иронически, но, может быть, и серьезно, поскольку это очень серьезный вопрос. Материализм – глубочайшее и серьезнейшее испытание в человеческой культуре. И как такое испытание он имеет полное право существовать, жить, возникать, собеседовать с человеком. И вот тот вариант, религиозного мифотворчества, который мы вспоминали в прошлый раз, о том, что в отличие от Ницше, утверждавшего «Бог умер», может быть, от жалости к людям, и вот сверхчеловек теперь будет его замещать. В отличие от Ницше, утверждает, Бог еще не родился, он уже есть в чреве матери природы. Но он еще не родился, и человек призван помочь ему родиться. Это тоже образное, религиозно-образное, материалистическое мифотворчество. И оно тоже имеет право на жизнь. И все же загадка природы остается. Или против чего ее этой загадки нет, а наше предощущение, наше интуитивное чувство, наш опыт поэтический, опыт в метафорах, сравнениях, во всем том, что тот же Тютчев обозначил, как душу, свободу, любовь, язык. Что во всем этом есть ответ, который говорит о том, что загадки нет, нужно довериться этому чувству, этому предощущению, этой жизни. Как точно поэт сказал, не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик, слепок. Слепок с чего? С живой души человеческой. То есть это некое бездушное уподобление человеку. Потючеву это не так. Движение, который определяет жизнь природы. Время, которое есть форма осуществления движения, обязательный его атрибут, и пространство со всем богатством осуществленного саморазвития природных сил, все это не слепок с человеческой души, а сама душа, сама свобода, сама любовь, говорящая своим языку с нашей душою. Ну, в моем веровании решение этого вопроса постулативно. Да, оно основывается на интуиции, на предвидении, на предчувствии возможных будущих научных открытий. Но так или иначе, сейчас оно постулативно. Это некий постулат, который не то что не требует доказательств, который возникает из глубины природных тайн, которые и есть доказательства. Но для науки недостаточные, не окончательные. И здесь опять понятие ипостасности может быть помогает совершить очередной шаг. Вот у Ницше была страшная для него теория вечного возвращения. Да, когда-то были вот эти скалы, эти горы, этот камень. На нем сидел этот человек, который думал именно то, что думаю сейчас я. И поэтому все повторяется. И надо проживать такую жизнь, чтобы не страшно было ее вечно повторять. Но эта концепция, это догадка, возможно, это страшное знание, неоднократно подвергалась критике, и может быть подвержена критике, может не выдержать критики. Но самое понятие ипостасности не просто снимает эту теорию, не просто подвергает ее сомнению. Оно, это понятие ипостасности, направлено невольно против ницшанского вечного возвращения. Не может быть вечного возвращения в ипостасном мире. Да, все возвращается, но возвращается не то, что было. Вернее, то, что было, возвращается совсем иначе. Принципиально возвращение быть не может. Вместо него вновь рождение. Когда является то же самое, но другое. Другое, но то же самое. И в том, что является как другое, но то же самое, и то же самое, но другое, и человеческое сознание. Так как оно произошло в большом опыте природы, в человеческом опыте. И как оно будет происходить, совершенно по-новому. И вместе с тем то же самое. И тайна нынешнего, сегодняшнего моего сознания сохранится для ипостасного сознания, которое придет. И, может быть, его особенность не будет состоять в том, что оно расширится, что будет осознано очень многое из того, что сейчас кажется слепком, бездушным ликом и не пробуждает в нас отклика, как для глухонемого по тютчевскому стиху и голос матери самой не будет ответных родственных, сыновних чувств. Пока это сугубо религиозный вопрос, может быть, даже кажущийся наивным, Мефистофель может посмеяться. Мефистофель материализма может свысока отвергнуть этот миф, это верование. Все так. Но дело в том, что мое верование – это и не материализм, и не идеализм. Опять же, понятие ипостаси. Все переводит совершенно в иной мир размышлений. Ипостасность снимает вопрос о первичности и вторичности. Хотя, я думаю, что можно допустить вполне то, что я называл когда-то, несколько лет тому назад, опережающей вторичностью. Да, сознание родилось как некое вторичное по отношению к природе явление. Но это опережающая вторичность. Вторичное оказывается иным по отношению к тому, что мы называем первичным. А проще снять всю эту терминологию о первом и втором, о первичном, вторичном. Они неразрывны и существуют в самых разнообразных, неисчислимо разнообразных формах. И, может быть, здесь есть перекличка с тем, что Лев Толстой в своей философии, в книге о жизни, называл подлинной жизнью, то есть сознание жизни. Сознание имеет бесчисленное множество форм. Есть предсознание, есть надсознание, есть постсознание. Все это пока лишь предположение, лишь поиск, который совершает верование человеческой души. Все это сугубо условно. Все это один из голосов в моем разговоре с самим собой. Но чем дальше идет этот разговор, тем вернее кажется то верование, которое я переживаю. Опережающая вторичность. Может быть, наоборот. То, что нам кажется вторичным, на самом деле опережает, но опережает именно вторичность свою, потому что оно неотрывно от того, что мы считаем первично. От временного и пространственного проявления ипостасности, о котором мы говорили много. Итак, для меня признак подлинности моего верования заключается именно в том, что это верование и не материализм, и не идеализм, а нечто, несомненно, для меня верное третье. И в него надо всмотреться, его надо обжить. И в том и состоит жизнь сознания. Толстой это называл сознанием жизни, причем верным сознанием жизни, не употребляя терминов ипостасность, первичное, вторичное. Для него совершенно ясно сознание изначально и непостижимо существует в человеческом бытии. Мы его привносим откуда-то и не знаем, и никогда не узнаем, откуда. И оно, измененное, расширенное, увеличившее в себе силу любви, потеснившее препятствия, которые вызваны чувством нелюбви, оно уйдет в мир нам незнакомый сейчас. Для него ясно, что это изначальная сила. И для меня ипостасность изначально, первопричинно. Она, условно, скажем, порождает и материю, и сознание, и бесконечные формы сознания. И если Паскаль говорил «давайте хорошо думать», я самому себе говорю сейчас «давай с тобой хорошо верить в то, что я смутно предчувствую, открывает нам совершенно иной мир». Совершенно иную возможность мира отношений. Совершенно особую возможность осознания того, что я же сам называю жизнью.